В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера в нашей пражской студии 19.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Российские войска пока остаются в Перебе. В селе находится наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев. В свои дома в Ахалгорском районе могут вернуться грузинские беженцы. С таким заявлением выступили сегодня власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. Казбеги Верхний Ларс, наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова, пересекла границу с Грузией по новым правилам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях парламент Грузии сегодня утвердил новый проект Конституции. В Южной Осетии проходит празднование дня рождения Каста Хитагурова. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Парламент Грузии сегодня утвердил Конституцию в третьем чтении. За утверждение документа проголосовали 112 депутатов против 5. В Конституцию Грузии, согласно проекту, вошло 44 изменения. Новый документ регулирует распределение полномочий между ветвями власти. Новая Конституция предусматривает существенное снижение полномочий президента и укрепляет роль парламента и премьер-министра. Часть конституционных изменений будет задействована через 15 дней после обнародования, а другая часть вступит в силу с 1 января 2011 года. Изменения, которые затрагивают вопрос перераспределения полномочий власти, вступят в действие после президентских выборов в 2013 году. Подробнее об этом в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». В Южной Осетии проходит празднование дня рождения Каста Хитагурова. В Цхинвали основное праздничное мероприятие проходит у памятника Каста Хитагурову, расположенном на Театральной площади. Министерством культуры совместно с Союзом писателей республики организован митинг. В плане празднования театральной постановки и концерт. Каста Хитагуров – основоположник осетинской литературы, поэт, просветитель, скульптор и художник. Он считается основоположником литературного осетинского языка. Каста Хитагуров родился 15 октября 1859 года, умер в 1906 году. Для вывода грузино-российских отношений из тупика в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, возможно, будет назначено специальное слушание. Инициативу на сайте Совета Европы опубликовал председатель Комитета ассамблеи по вопросам мониторинга Дик Марти. По его мнению, противостояние должно перейти в режим диалога, поскольку для ПАСЭ вопрос грузино-российского конфликта является приоритетным. По предварительной информации, слушание будет назначено на январь 2011 года, и участие в нем должны принять делегации Грузии и России, сопредседатели женевских дискуссий, руководители миссии Евросоюза в Грузии и члены комиссии Хильди Тельявини.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава правительства Латвии Валдис Домбровскис заявил о создании более широкой правящей коалиции, сообщает корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Трудно сказать, что послужило причиной перемен. Первоначальных планов премьера ограничиться тремя моноэтническими объединениями и заявить о создании более широкой коалиции. По мнению аналитиков, здесь и настоятельные рекомендации международных экспертов и мнение президента Валдиса Затлерса. По мысли премьера, в правящую коалицию, кроме объединения Единства и Союза зеленых и крестьян, должны войти и русскоязычный Центр Согласия, и ультранационалисты из партии «Все Латвии». Чисто математически, это, конечно же, железная коалиция в 92 сеймовских мандата из 100, но на деле все не так просто. Националисты напрочь отказываются сотрудничать, как они говорят, с прорусскими силами. В свою очередь, Центр Согласия, согласившись на 1-2 кресла в правительстве, рискует поступиться принципами и потерять доверие избирателей. Нового кандидата в премьеры президент назовет 2 ноября. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Израиль одобрил возобновление строительства в Восточном Иерусалиме, сообщает корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Министерство строительства Израиля объявило конкурс на строительство около 4000 единиц жилья, в том числе 280 квартир в иерусалимских районах Рамот и Писгат-Зеев, которые, как настаивает палестинская администрация, находятся на спорной территории. Как заявили представители Министерства строительства радиостанции «Коль Исраэль»? После долгого периода, когда мы не строили жилья в Восточном Иерусалиме, мы говорим о конкурсе на строительство 4000 единиц жилья по всей стране, в 17 населенных пунктах. Из них в Восточном Иерусалиме и за пределами зеленой черты мы планируем построить 240 единиц жилья. Нельзя отрицать политическое значение этого решения. Палестинское информационное агентство МААН цитирует в связи с этим высказывание Саиба Эриката, одного из членов палестинской делегации на переговорах с Израилем. «Я вижу, что Нетаньяху сделал свой выбор. Поселение он предпочел миру». Судя по информации, опубликованной Министерством строительства, всего в Иерусалиме в рамках данного тендера планируется построить 450 единиц жилья. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что решил внести на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения полномочиями мэра Москвы. 9 октября партия «Единая Россия» предложила президенту 4 кандидатуры на пост мэра Москвы. В список вошли министр транспорта Игорь Левитин, вице-премьер Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель председателя правительства Москвы Людмила Швецова. Прежний мэр Юрий Лужков был отправлен в отставку главой государства 28 сентября. В Венгрии сегодня возобновил работу завод по переработке глинозема, на котором 4 октября произошла утечка токсичных отходов, вызвавшая крупную экологическую катастрофу. В результате утечки из аварийного резервуара отходов, затопивших близлежащую территорию, погибли 9 человек, пострадали 120. Была уничтожена фауна одного из притоков Дуная. Сообщается, что эвакуированным жителям селения Калантар позволят вернуться домой. Активисты движения Greenpeace протестуют против возобновления работы завода.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Главная тема – договоренность в ходе женевских дискуссий о выводе российских войск из села Переве пока не выполнена. Войска остаются в селе, в чем мог воочию убедиться наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев. Насколько я понимаю, он сейчас находится с нами на прямой телефонной связи. Алан, добрый вечер. Так, я извиняюсь, у нас связь прервалась с нашим корреспондентом. Как только он появится, мы включим его в прямой эфир. А мы продолжаем тему. Со мной в пражской студии в настоящий момент находится военный обозреватель «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, приветствую вас.
Добрый вечер.
Коба, насколько я понимаю, Россия ведь уже выводила войска из Переве, однако потом вернула их обратно. Причем там, насколько я помню, произошла какая-то стычка с грузинскими военными. Вы были там сразу после этого инцидента. Вы могли бы рассказать, что тогда произошло?
Это произошло в ночь на 12 декабря 2008 года. Значит, ситуация выглядела так, это я могу вам сказать по словам местных жителей, представителей Сачкерского района, ну и военных, конечно, без, так сказать, с учетом анонимности. Там после вот этого ухода из Перевского села Переви, там разместились, начали размещаться спецподразделения грузинских вооруженных сил, полицейских, наверное, это было Министерство внутренних дел, и там вот их появление было воспринято как какая-то, не знаю, спецоперация или же провокация со стороны России. И там же уже сразу появились десантные силы из подразделения, дислоцированного в Цхинвале, и уже на грани, как бы стрельбы дошло дело, и грузинские полицейские отступили. И после этого российские войска пост сделали уже на 200 метров вперед до села Джрия. Даже я помню пару из Бакрадзе, старый грузин, который после этого, как бы его дом один час находился под контролем российских вооруженных сил, а другой час уже под контролем грузинских полицейских.
Куба, вот вы военный эксперт, а можете оценить стратегическое значение этого пункта? Есть ли какое-то вот военное значение у этого пункта, село Переви?
Нет, военного тут ничего нету, честно говоря. Это ущелье потом простирается, это село до Синагури, которое осетинское село. Тут была такая вот чисто географическая дискуссия. Я помню, даже Эрик Фурнье, посол Франции в Грузии, там же на месте событий мне рассказывал, в чем была вот причина такого вот как бы вот конфликта. Что они не могли русским доказать, что вот село Переви находится в административной границе Грузии, а не Южной Осетии. То один день они соглашались, то второй день не соглашались. Но любопытный деталь, когда я возвращался из Сачхиро, я сел пообедать, там один ресторан только. И там ко мне подошли женщины, которые там обслуживали, и они узнали меня и сказали: «Коба, знаете, здесь сидел тот полковник, командующий русскими российскими вооруженными силами, что я выпил тост за того, что мы выходим, и давайте сделайте так, чтобы не было лишнего шума». То есть они уже готовы были признать это, что это часть территории Грузии, но потом, после того, что там появились войска или полицейские, они это, может быть, использовали это как бы причину для того, чтобы опять встать там и сказать, что это вы нас провоцируете, и мы были обязаны встать. Но такая вот ситуация выглядела чисто так, так что очень сложно. Военного ничего там нету, честно говоря, в Переви.
Спасибо большое. Со мной в студии был военный обозреватель Радио Свобода Коба Ликликадзе.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Продолжаем главную тему нашей программы. Решение российской стороны о выводе войск из села Переви оказалось вполне ожидаемым в Грузии, так как Москва неоднократно заявляла о таком намерении. Об этом сегодня говорили грузинские официальные лица. При этом новость в Тбилиси восприняли с определенной долей скепсиса и обусловлена тем, что обещания России покинуть село до сих пор так и оставались невыполненными. О том, как реагирует на решение российской стороны в Тбилиси, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Несмотря на то, что последний раунд женевских переговоров считается сорванным, сделанное после переговоров заявление замминистра иностранных дел России Григория Карасина выделило этот раунд из всех остальных. Судя по словам дипломата, решение о выводе войск было принято довольно давно.
В декабре 2008 года наши пограничники уже отходили из этого населенного пункта, но вдруг неожиданно туда армадой вошли спецназовцы Грузии. Выступил президент Саакашвили, который объявил о великой победе грузинского оружия над Россией. То есть пошла такая довольно дешевая медийная пропаганда, которая вынудила наших пограничников вернуться обратно. В последние месяцы наши пограничники провели большую работу, сделали дорогу, которая соединяет этот район с остальной территорией Южной Осетии. И сейчас настала пора действительно отойти на территорию Южной Осетии, поскольку этот район, мы признавали это всегда, был довольно спорным.
При этом Карасин заявил, что российская сторона закрыла вопрос, стоявший на повестке дня в рамках договоренности Медведева-Саркози. Комментируя сегодня решение России, грузинские политики подчеркивали, что это всего лишь первый шаг полной деоккупации территории Грузии. В Тбилиси также считают, что решение Россия приняла с одной стороны, исходя из жесткой позиции Грузии, а с другой – из-за настоятельных требований международного сообщества, говорит спикер парламента Давид Бакрадзе.
Переви – это всего лишь малый элемент из августовского договора по прекращению огня. Необходимые идеи силы поэтапно вместе с международным содружеством достигнуть того, чтобы этот договор был выполнен полностью. Выведены вооруженные силы со всей территории Грузии и начат политический процесс с целью мирного объединения Грузии.
В то же время к решению России скептически отнесся министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. Первый дипломат Грузии утверждает, что подобные заявления российской стороной делались и ранее, поэтому его комментарии прозвучат позже, когда российская сторона выведет своих военных из оккупированного села. Несмотря на то, что официально Тбилиси не говорит о вероятности ответных шагов, подобного рода вопросы все-таки возникают. По мнению руководителя Международного центра геополитических исследований Тенгиза Пхаладзе, если Россия выполнит выполнить все свои обязательства, Грузия в некоторых вопросах также пойдет на уступки.
Хотя у нас нет прямых дипломатических отношений с Российской Федерацией, но вместе с этим существует очень много международных форматов, где голос Грузии весомый и имеет очень важное значение. И если Россия начнет выполнение своих обязательств, это может послужить, первое, реальным поводом для того, чтобы состоялись бы переговоры, то есть кроме Женевского формата мы вышли бы на другой уровень. Это может послужить для начала позитивных для России переговоров по поводу вступления России в ВТО.
Для конфликтолога Пааты Закарейшвили решение России было вполне ожидаемым, так как село Переви никогда не входило в состав бывшей Юго-Осетинской автономной области. Эксперт также говорит о том, что подобного рода шагов со стороны России в будущем ожидать не стоит.
Россия решила сыграть как пиар-ход и на женевских встречах показаться мировому сообществу, насколько она идет на какие-то уступки. Грузия ничем не обязана. В данном случае это только обязательство России, которое она должна была давно выполнить. Или вообще она не должна была туда входить. Но раз вошла, она должна была туда выйти, и об этом она заявляла всегда. Это никогда не связано было ни с какими условиями.
Российские войска заняли село Переби в результате августовской войны. В начале октября российские войска покинули буферную зону вокруг Южной Осетии, однако оставили один контрольный пункт в селе Переви. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
А сейчас мы продолжаем обсуждать главную тему с экспертами в прямом эфире. Итак, у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили и из Вашингтона политолог, наш постоянный комментатор Сергей Маркедонов. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Давайте начнем с нашего тбилисского эксперта Каха Гугулашвили. Вот сейчас в Тбилиси звучат как сдержанные оценки от официальных лиц в основном, до вообще победных реляций. Мол, Грузия одержала победу, Россия под давлением международного сообщества пошла на уступки, и это шаг по деоккупации страны. Вы как оцениваете уход России из села Переви? Россия пошла на уступки?
Да, я согласен с обоими оценками. Конечно же, Россия пошла на уступку, определенную уступку в результате, и, конечно же, в результате давления международного сообщества. Но, с другой стороны, эта уступка минимальна, и уступка в направлении, которым Россия, в любом случае должна была бы это сделать, исходя из собственных же интересов. Во-первых, России стратегически совершенно бессмысленно иметь какие-либо вооруженные силы в селе Переви. Может быть, это имело какое-то значение с военной точки зрения присутствия там российских частей сразу после конфликта, когда еще, можно сказать, вот это возобновление огня еще могло иметь место, и они хотели, возможно, российские военные начальники хотели как-то укрепить тыл вот с этой стороны для своих войск. Однако сейчас, когда в принципе, видно, что нет никакой опасности возобновления вооруженных действий. Кроме того, Россия уже довольно сильно укрепилась в Южной Осетии и создала мощную военную инфраструктуру. То, конечно, содержать там, просто держать какие-то войска на территории, которая постоянно может напоминать всему миру, что Россия нарушает и грубо нарушает, совершенно грубо нарушает договоренности после августовского конфликта, то, конечно же, России было совершенно невыгодно оставлять там свои войска. Поэтому, а для Грузии это как приобретение, я бы сказал, конечно, нам важна любая пять земли, люди, которые там живут, для них очень важно. Конечно же, они уже могут более спокойно там находиться, зная, что территория больше не угрожает, значит, им опасность какая-либо, их защищает уже своя страна.
Спасибо, это, конечно, Каха. Важно, спасибо, Каха. У нас ограничено, к сожалению, время. У меня вопрос Сергею Маркедонову, Вашингтон. Непривычно, обычно он у нас в эфире из Москвы. Сергей, российский МИД заявил, что решение о выводе войск из Переви – это жест доброй воли. Я не очень верю в жесты доброй воли в международной политике вообще, в частности, от России. Что Россия получает и от кого? Пока не видно, чтобы Грузия в чем-то уступила.
Ну, я думаю, надо рассматривать в первую очередь такой жест, как пиаровский акт. Вот что в дипломатии точно, так сказать, активно применяется, так это пиар. Это некая демонстрация Западу позитивной динамики. Давайте смотреть на контексты. Сегодняшний контекст отношений России и Запада, он совсем не тот, который был в 2008 году. Тогда говорили о едва ли не возобновлении холодной войны, сейчас ветры другие дуют, приближается Лиссабонский саммит НАТО, Варшавская ассамблея, на Лиссабонский саммит, скорее всего, приедет Дмитрий Медведев, по крайней мере, он приглашен на сегодняшний момент. И вот этот тренд улучшения отношений с Россией, он, по крайней мере, сегодня, как я вижу это в Вашингтоне, гораздо более интересен, чем такой однозначно прогрузинский тренд, который был в 2008 году.
Спасибо большое. Каха Гугулашвили, вот Сергей Маркедонов говорит, что, ну, я так понял, что Россия идет на уступки, потому что может себе это позволить. Мол, ситуация изменилась, и грузинский вопрос, он уже не так остро стоит на повестке дня. Вы согласитесь с этим мнением?
Я могу частично только согласиться с этим мнением. Грузинский вопрос, возможно, не стоит так остро на повестке дня, как он стоял в 2008 году, но он определенно стабилизировался на каком-то уровне, и России будет трудно полностью отделаться и полностью реабилитировать себя в глазах международного сообщества. Ей также будет трудно успокоиться и ждать момента, когда международное сообщество свыкнется с этой идеей, что... Грузия, так оккупированные территории в Грузии, они вроде бы навечно остаются в таком состоянии. Но я думаю, я могу согласиться с тем, что только в том плане, что Россия, конечно же, пошла на такой шаг, потому что сближение с Западом определенно идет пересечение интересов, и Россия хотела бы внести позитивную какую-то ноту в эти отношения, хотела бы показать Западу, что она определенную добрую волю проявляет и проявляет уважение к своим западным партнерам. Вот хотя бы даже в малом. И это, конечно, создать определенный положительный тон вот на ближайшее некоторое время, но только на некоторое время, потому что через месяца 3-4, возможно, вот этот позитивный тон, он не будет иметь уже никакого такого значения особенного, и снова будут интенсивные разговоры касаться наиболее насущных проблем, как деоккупация остальных, как выполнение всех соглашений, достигнутых после августовской войны, гуманитарные вопросы, возвращение беженцев и так далее, в котором Россия полностью сопротивляется до сих пор и не желает сотрудничать ни с Западом, ни с Грузией.
Спасибо. Спасибо, Каха. Сергей Маркедонов, вот... Каха с вами не согласился в некоторых вещах, и я тоже от себя добавлю, что Грузия явно выстраивает свою политику в отношении, например, Северного Кавказа. Вот визовый режим отменен для северокавказских республик. Да и на большой арене у Грузии есть какие-то рычаги. Она, например, блокирует вступление России в НАТО. Как вы считаете вообще...
Не в НАТО, в ВТО.
Ой, в ВТО, да, извините, я оговорился.
В НАТО пока вопрос не актуальный.
Да-да-да, конечно. Сергей, вот говорится сейчас о деоккупации страны. Как вы считаете, вот действительно, если через 3-4 месяца, может быть, через 3-4 года, вот это давление, оно будет усиливаться, как далеко может сделать шаг Россия? В обратном направлении.
Ну, я не думаю, что в обратном направлении Россия будет предпринимать большие шаги. Я думаю, что выводом подразделений из Переви решалась еще одна задача, среди прочего. Это демонстрация неких линий, которые Россия будет выдерживать, за которые она будет отступать и за которые не будет. Совершенно очевидно, что в вопросе, скажем, об аннулировании признания Абхазии и Южной Осетии не будет никаких компромиссов, но если не предположить что-то совсем уж экстраординарное. Вот. По мелочам каким-то, да, Россия может действительно в данной ситуации отступать. Что касается Грузии, ну, ее действия на Северном Кавказе, они, в общем, не являются неожиданными. Может быть, для кого-то в Москве это неожиданность, но очевидно, что сегодня у Грузии нет каких-то мощных, скажем, военно-политических ресурсов для того, чтобы России нанести такие уколы. А вот точечные уколы, типа, так сказать, лайт-паспортизации в виде открытие границы для жителей Северного Кавказа, или такой вариант, как признание геноцида черкесов, не обязательно признание, ну, как бы подвешивание, буддирование этой темы периодическое время от времени, вот, вот эти вопросы могут возникать. Только, честно говоря, я не вижу здесь особых профитов для Грузии, понимаете ли, в чем дело. Потому что с открытием границы через хребет поедут не только представители гуманитарной интеллигенции, но и те люди, которых Грузии не очень хотели бы видеть. И, кстати, если посмотреть внимательно на грузинские эксперты, скажем, экспертное сообщество, спектр мнений, то далеко не все так блестяще, восторженно оценивают решение Саакашвили об открытии границы. Многим памятна ситуация в Панкисе в 99-2000 годах и еще ряд других проблем. То есть здесь помимо, так сказать, приобретения очевидной проблемной точки также для самой Грузии.
Спасибо большое, спасибо, господа. У нас на линии прямой телефонной связи были из Тбилиси директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили и из Вашингтона политолог, наш постоянный комментатор Сергей Маркедонов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня у нас были еще новости, которые касались, в частности, женевских дискуссий. Так, сегодня юго-осетинские власти вышли с заявлением, что покинувшие после августа 2008 года Ленингорский район грузины могут в любое время вернуться в свои дома. Как заявил глава делегации де-факто Республики Южная Осетия на женевских дискуссиях, этих людей нельзя считать беженцами, поскольку они свободно пересекают границу, имеют жилье в обеих странах и пользуются льготами для перемещенных лиц, которые предоставляет им Грузия. По словам Бориса Чочиева, от 18 до 20 тысяч человек ежемесячно пересекают границу в Ленингоре. Об особенностях миграционной ситуации в Ленингорском районе рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В ходе женевских дискуссий представители Южной Осетии заявили о готовности осуществить при поддержке УВКБ ООН организованное возвращение жителей Ленингорского района. Данная инициатива была проигнорирована грузинской делегацией. С другой стороны, осетинская сторона умалчивает о других беженцах, которые покинули 8 грузинских сел, окружавших Цхинвал. Природу такого двойственного отношения в интервью «Эхо Кавказа» объяснила заместитель председателя парламента Южной Осетии Мира Цховребова.
Те грузины, которые жили на территории Южной Осетии, и которые никогда, во всяком случае, если не поддерживали, то и не мешали нам. Их никто никогда не трогал, никогда никто не обижал, и никто не видел в них врага. У нас уже, вы понимаете, что по этническому принципу здесь, в Южной Осетии, никогда не было деления вообще.
По мнению юго-осетинского общественника Тимура Сховребова, все дело в том, что Ленингорский район не воспринимается ни властью, ни населением как сторона конфликта, в отличие от грузинских сел, расположенных вокруг Цхинвала, которые, по его мнению, всегда были проводниками агрессии.
Каждый хранит злобу на определенное село, на определенную фамилию, которые убили его родственника. Допустим, есть еще вот село Эрет. Там было совершено такое зверство, что 12 парней от 18 до 40 лет были высажены из автобуса и живыми закопаны. Вот это село не должно быть заселено в ближайшие 40 лет. Насчет других сел, возвращение должно начаться с тех мест, кто не виноват перед осетинами кровно. То есть вот это, то, что начато с Ленингора, это очень правильное действие.
Разное отношение к этим двум категориям беженцев видно невооруженным взглядом. Если села вокруг Цхинвала разрушены до основания, то в Ленингорском районе не разбито ни одного стекла. Здесь самые высокие заработные платы в Южной Осетии. Здесь власти Южной Осетии и России демонстрируют свою лояльность грузинскому населению. Тем не менее, население не возвращается. Местные власти связывают это с давлением на беженцев с грузинской стороны, которая, по их мнению, таким образом пытается манипулировать гуманитарной проблемой в политических целях. Местные жители, те, кто остался, говорят о том, что беженцам выгодна жизнь на два дома, получать пособие в Грузии и работать в Южной Осетии. Тимур Сховребов считает, что грузины просто не хотят жить в Южной Осетии.
Они захотят сюда вернуться, если Осетия вернется в состав Грузии. Осетия на это никогда не пойдет, а грузины не захотят вернуться в суверенную Южную Осетию.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы вы услышите: Казбеги, Верхний Ларс. Репортаж с границы нашего корреспондента Жанны Тархановой. Роснефть захватывает абхазский рынок нефтепродуктов. И НАТО обсуждает свою реформу. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Парламент Грузии сегодня утвердил Конституцию в третьем чтении. За утверждение документа проголосовали 112 депутатов против 5. В Конституцию Грузии, согласно проекту, вошло 44 изменения. Новый документ регулирует распределение полномочий между ветвями власти. Новая Конституция предусматривает существенное снижение полномочий президента и укрепляет роль парламента и премьер-министра. Часть конституционных изменений будет задействована через 15 дней после обнародования, а другая часть вступит в силу с 1 января 2011 года. Изменения, которые затрагивают вопрос перераспределения полномочий власти, вступят в действие после президентских выборов в 2013 году. В Южной Осетии проходит празднование дня рождения Кастахи Тагурова. В Цхинвале основное праздничное мероприятие проходит у памятника Кастахи Тагурову, расположенном на Театральной площади. Министерством культуры совместно с Союзом писателей республики организован митинг. В плане празднования театральные постановки и концерт. Кастахи Тагуров – основоположник осетинской литературы, поэт, просветитель, скульптор и художник. Он считается основоположником литературного осетинского языка. Кастахи Тагуров родился 15 октября 1859 года, умер в 1906 году. Для вывода грузино-российских отношений из тупика в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы, возможно, будет назначено специальное слушание. Инициативу на сайте Совета Европы опубликовал председатель комитета ассамблеи по вопросам мониторинга Дик Марти. По его мнению, противостояние должно перейти в режим диалога, поскольку для ПАСЕ вопрос грузино-российского конфликта является приоритетным. По предварительной информации, слушание будет назначено на январь 2011 года, и участие в нем должны принять делегации Грузии и России, сопредседатели женевских дискуссий, руководители миссии Евросоюза в Грузии и члены комиссии Хеди Тельявини. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что решил внести на рассмотрение Московской городской Думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения полномочиями мэра Москвы. 9 октября партия «Единая Россия» предложила президенту 4 кандидатуры на пост мэра. В список вошли министр транспорта Игорь Левитин, вице-премьер Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель председателя правительства Москвы Людмила Швецова. Прежний мэр Юрий Лужков был отправлен в отставку главой государства 28 сентября.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вот уже третий день на российско-грузинской границе действует безвизовый режим для жителей Северного Кавказа. Заметного увеличения пассажиропотока пока нет. Границу пересекли за это время лишь немногие жители Северной Осетии, в основном этнические грузины, добирающиеся к родственникам. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова сегодня проехала через границу, доехала до поселка Казбек и вернулась во Владикавказ, где она и подготовила этот материал.
Уже долгое время Владикавказ оставался фактически тупиковым городом. Военно-грузинская дорога почти не функционировала. Российский пограничный пункт пропуска Верхний Ларс 3 года находился на реконструкции. В марте нынешнего года пункт пропуска открыли, но пересекать границу могли только автомобили, добирающиеся в Армению. Жителям Северной Осетии, чтобы, например, проехать к родственникам в Казбекский район Грузии, необходимо было получить в Москве визу. И вдруг многое поменялось. Ощущение, что в стене пробили брешь. Оказаться в Грузии сегодня уже довольно легко. На российском пункте пропуска Верхний Ларс необходимо предъявить заграничный паспорт. Очереди нет, поток не увеличился. В основном здесь проезжают граждане Армении, но встречаются уже и грузины, проживающие в Северной Осетии. Именно эта категория людей восприняла инициативу грузинских властей с воодушевлением. Вот что сказала мне жительница Владикавказа Ламара.
Не могли проехать нашу дорогу, нашу территорию. Мы очень довольны, что открыли эту дорогу нам и будем свободно проезжать.
Нейтральная полоса на госгранице тянется примерно километр. Грузинский пост появляется сразу на выезде из тоннеля. Это место многим известно по фотографиям и рисункам крутого уступа с темной башней, так называемым замком царицы Тамары. На дороге развалины старой русской крепости. На одной из башенок крепости – государственный флаг Грузии. Рядом строение грузинского пункта пропуска. Грузинские пограничники уже требуют российский общегражданский паспорт, чтобы проверить место регистрации. У меня они поинтересовались, куда я добираюсь, есть ли родственники в Грузии. Получив ответ, весело провозгласили: «Вперед, Грузия ждет тебя!» Чтобы попасть в райцентр Казбеги, необходимо проехать еще около 10 километров, а дальше за Крестовым перевалом путь вниз до Тбилиси. Но я должна вернуться во Владикавказ, чтобы подготовить материал для эфира. Таксист подбирает на грузинском пункте пропуска двух женщин из Армении. Им надо в Россию к родственникам. Одна из них по имени Гаяна рассказывает.
Для армянов это единственная транзитная трасса, что проехать через Грузию и пройти в Россию. Это для нас устраивает, эта дорога. И подешевле, сейчас же финансы не такие уж большие у людей, так подешевле и нормально, никакой претензии никого нету.
Таксист не верит, что отмена визового режима для жителей Северного Кавказа значительно увеличит пассажиропоток на этой трассе. По его мнению, пользу от новых правил ощутят только те жители Северной Осетии, у которых в Грузии проживают родственники. Так считает таксист по имени Гоги.
Едут у кого там родственники или кто-то еще. Так для чего туда ехать? Может быть, но пока это так вот уж наглядно не видно.
Еще он сокрушается, что решение грузинских властей немного запоздало по сезону. В начале ноября, как правило, здесь выпадает снег и жизнь замирает. Но он надеется, что к весне эти правила все же не изменятся. Жанна Тарханова для Кавказского часа, Владикавказ.
Мы продолжаем тему. Решение Грузии об открытии пограничного пункта Казбеги-Верхний Ларс для жителей Северокавказских республик было весьма резко воспринято российскими официальными лицами. Нововведение было названо провокацией грузинских властей. Эту гневную реакцию решил прокомментировать наш постоянный комментатор из Москвы, известный журналист Александр Подробинек.
Взгляд из...
Кремль жестоко обиделся на Тбилиси. Не было никаких обид, когда российские самолеты летали над Грузией, когда российская армия занимала Абхазию и Южную Осетию, когда сепаратистскими режимами были установлены дипломатические отношения. Тогда Кремль смотрел на все с усмешкой победителя, не замороченного международным правом и обычаями. Обида возникла сейчас, когда Грузия объявила, что граждане России, проживающие на Северном Кавказе, в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, с 13 октября могут въезжать в Грузию на срок до 90 дней без виз. На этот жест доброй воли со стороны Грузии невозможно было ответить военной силой или угрозами, а других ответов в Кремле не знают. Смешно и беспомощно выглядели возражения министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В рамках отношений, которые приняты между цивилизованными партнерами, это принято обсуждать на взаимной основе, отметил он. Заместитель полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Аркадий Еделев назвал инициативу Грузии провокацией и заявил, что такие вопросы должны обсуждаться на двустороннем уровне. Вероятно, эти смешные господа полагают, что военное вмешательство во внутренние дела Грузии в 2008 году – это цивилизованное партнерство, а частичная отмена визового режима партнерства нецивилизованное. Москва заподозрила Тбилиси в попытке расколоть российское общество, поскольку все остальные россияне должны получать визы для посещения Грузии либо в посольстве Швейцарии в Москве, либо по прибытии в Грузию в аэропорту. Преференции для жителей Северного Кавказа кажутся Кремлю особенно возмутительными потому, что жители этого региона в Центральной России традиционно подвергают дискриминации и притеснениям. Возможно, Кремль недалек от истины, когда подозревает президента Саакашвили в желании создать для жителей российского Северного Кавказа такие преимущества, которые отвратили бы Северный Кавказ от России и приблизили к Грузии. Но надо согласиться с тем, что это все же более цивилизованный способ получить расположение людей, чем раздавать им гражданство, чтобы потом учинить агрессию под предлогом защиты своих граждан. Решение Грузии достаточно хорошо аргументировано. Действительно, жителям северокавказских российских республик, живущим в нескольких десятках километров от Грузии, не с руки ни ездить в швейцарское посольство в Москву за грузинской визой, ни добираться до ближайшего аэропорта, чтобы потом лететь в Тбилиси. Кроме того, практика упрощенного пересечения границы для жителей приграничных районов широко применяется во всем мире. Забавную некомпетентность проявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, заявивший: «Понятно, что на практике использовать данную меру вряд ли получится. Как известно, граждане России выезжают за рубеж, в ту же Грузию, с загранпаспортами. В загранпаспортах место проживания не указывается, оно указывается во внутренних паспортах. То есть понять по этому документу, из какого региона человек, невозможно. Это что-то невообразимое в плане распространения безвизового режима не для всего государства, а для отдельных его субъектов». Чтобы не попасть в глупое положение, господину Косачеву достаточно было хотя бы познакомиться с сообщениями прессы, чтобы узнать, что российским гражданам Северного Кавказа разрешено въезжать в Грузию по внутреннему российскому паспорту, где стоит отметка о регистрации по месту жительства. Впрочем, при отсутствии аргументов сгодится и глупость. В этом нет ничего необычного для российской внешней политики. Александр Подробинник для «Эхо Кавказа», Москва.
Второй деловой форум открылся сегодня в Абхазии. Собралось более 500 гостей, российских чиновников и бизнесменов. Они обсуждали инвестиционный климат в самопровозглашенной республике. Сегодня же состоялось заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Российской Федерацией. Чиновники обсуждали освоение российской финансовой помощи. С последними экономическими новостями из Сухуми наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вопросы экономического роста, расширения межрегионального сотрудничества стали в центре внимания на втором абхазском деловом форуме, открытие которого состоялось сегодня в городе Сухум. Форум продлится 2 дня. В нем примут участие около 500 человек. Руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин, представители правительства России, Минрегионразвития, компании «Мегафон», «Роснефть», «Газпром». Мероприятие второй год подряд организует некоммерческая организация «Фонд развития Институт евразийских исследований». По итогам работы планируется подписать ряд совместных документов. Сегодня же состоялось второе заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В заседании принял участие министр регионального развития России Виктор Басаргин. На встрече обсуждались вопросы реализации проектов, осуществляемых на территории Абхазии при финансовой поддержке России. По окончании встречи состоялся брифинг для журналистов. Россия в течение 3 лет выделит Абхазии почти 11 миллиардов рублей. Средства будут направлены на развитие экономики, инфраструктуры Абхазии, строительство дорог, ЖКХ, сельского хозяйства, объектов энергетики, социальной сферы, культуры и образования.
Россия предоставляет нам как безвозмездную помощь, так и кредиты. Что касается этого проекта,
11 миллиардов рублей. Это безвозмездная помощь. Кредиты нам дают на восстановление железной дороги, на развитие банковской системы. Все остальное – это безвозмездная помощь, включая вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Я вот видел в прессе там возмущение по поводу того, что там за 1 рубль мы отдали какие-то объекты. А вы знаете, что мы также за 1 рубль получаем и российские объекты тоже. Вот сейчас разрабатывается и будет скоро подписана передача нам более 900 квадратных метров помещения за 1 рубль в бывшем ВДНХ-центре.
Виктор Басаргин также подтвердил, что помощь Абхазии оказывается безвозмездна.
Все, что касается железной дороги, условия выделения этого государственного кредита такие, о которых мечтает, по-моему, каждое предприятие или каждый предприниматель.
Первое заседание состоялось в Москве в марте этого года. Был согласован комплексный план. Затем была создана межправительственная комиссия.
Были объективные сложности, на самом деле, потому что Министерство регионального развития, оно имеет свой определенный мандат. Оно работает с регионами России. Мы тут столкнулись с тем, что Абхазия – это другое государство, и у нас свои законы есть. И здесь некоторые несогласованные моменты были. Но, тем не менее, непростая задача была. Все эти вопросы мы решили, преодолели все эти сложности. И вот мы уже месяц назад получили первое финансирование в размере 1,5 миллиарда рублей.
Министр регионального развития России Виктор Басаргин сегодня посетил некоторые объекты, где ведутся работы. Республиканскую больницу в городе Сухум, троллейбусное управление.
Мы сегодня проехали по дороге Адлер-Сухуми и как раз познакомились с тем, как идет строительство дороги. Скажу, что посмотрели и качество, посмотрели интенсивность проведения этих работ. И говорим о том, что контроль за этой работой осуществляется, и считаем, что средства используются сегодня достаточно эффективно.
Контроль за расходованием средств будет осуществляться совместно. Следующее заседание комиссии состоится в марте будущего года в одном из регионов России. Анаит Гаварян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему и опять об экономике. Словно специально для того, чтобы продемонстрировать российское влияние, на этой неделе компания «Роснефть» открывает 3 заправочные станции в самопровозглашенной республике. Фактически, российская компания становится монополистом на рынке. Турецкий бензин вытеснили больше года назад, а частные бензозаправки не смогут конкурировать с «Роснефтью» ни по цене, ни по качеству услуг, рассказывает наш корреспондент Рустам Зантария.
В субботу, 16 октября, сразу в 3 местах Абхазии на границе с Россией у реки Псоу в поселке Бзыбри на въезде в Сухум в Ачадаре откроются автозаправочные комплексы российского нефтяного магната «Роснефть», точнее его дочерней компании «Роснефть Абхазия». Строящийся автозаправочный комплекс в поселке Ачадара у въезда в Сухум давно привлекал внимание автовладельцев яркими цветами и масштабом. Даже название у автозаправки броское и запоминающееся – «Подсолнух». Уже завтра здесь круглосуточно будут обслуживать всех желающих. До сих пор в республике не было ни одной заправки такого уровня, говорит управляющий автозаправочного комплекса в Ачадаре Беслан Перцхелия.
Топливо у нас будет 4 разновидностей: 92, 95, 98 и дизельное топливо также. Комплекс будет работать круглосуточно. Качество у нас будет, конечно, проверяться ежедневно. Каждый автомобиль, который будет привозить топливо, мы будем проверять. Будем проверять все, что находится у нас в резервуарном парке.
Ни одна заправка в Абхазии, кроме Роснефти, не имеет таких запасов топлива. 7 резервуаров вмещают 50 кубических метров. Это около 45 тонн бензина. Одновременно комплекс способен обслужить 6 автомобилей. Вместе с заправкой авто можно бесплатно подкачать шины. Здесь же автомойка европейского уровня предоставляет несколько видов мойки машин. 24 часа в сутки работает и магазин при автозаправке, в котором позаботились об автомобилях и их владельцах. Помимо обычного санузла, здесь есть и специальный. Тамара Джинджоли, оператор-кассир, рассказывает об ассортименте товаров.
У нас большой ассортимент, также и масел для машин, много чего. Также у нас есть и продукты разных, можно и также чипсы, соки, пиво всех видов почти у нас есть. У нас также еще будет кафе.
Цены на топливо в преддверии открытия еще не установлены, но руководство АЗРК говорит, что они будут не выше средних. Сегодня цена популярного у водителей 95-го бензина участников колеблется от 24 до 26 рублей за литр. Буквально через полгода Роснефть вполне может стать монополистом по продажам бензина в Абхазии, вытеснив всех мелких торговцев. К слову сказать, с момента бензинового кризиса осени 2009-го, когда турецкие поставщики бензина были отстранены от местных рынков сбыта, в Абхазии нет другого топлива, кроме российского. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Российские чиновники сегодня были не только в Абхазии, но и в Южной Осетии. В Цхинвале состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Нижегородской областью и де-факто республикой. На подписание приехал нижегородский губернатор Валерий Шанцев. О его пребывании в Цхинвале расскажет в прямом эфире наш корреспондент Зарина Санакоева. Зарина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Зарина, скажите, было что-то интересное или это было исключительно такое официозное мероприятие?
В принципе, вы правы, это было очередное официозное мероприятие. Как вы отметили, это уже это документом предусматривается сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Но все же, как отметил Валерий Шанцев после подписания договора, сотрудничество в сфере здравоохранения и образования будет приоритетным. А тему образования продолжили и дальше. В частности, Шанцев предложил поделиться имеющимся опытом в сфере профессионального образования и подготовки рабочих кадров. В этой области у Нижегородской области, как известно, довольно большой опыт. Эдуард Кукойкин с энтузиазмом воспринял это предложение. По его словам, в условиях сокращений в вооруженных силах республики и силовых структурах очень важно обучать людей новым профессиям. Но все же Эдуард Кукойкин подчеркнул, что ситуация в Южной Осетии стабильна и не наблюдается резкого всплеска преступности, что в принципе бывает после сокращения. Но тех, кто попал под сокращение, надо переквалифицировать и дать им новые специальности, подчеркнул он.
Их отправят в Нижегородскую область, насколько я понимаю, да, Зарина? Спасибо большое, Зарина. Я напоминаю, у нас на связи была наш корреспондент из Цхинвали Зарина Санакоева.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Грузинский парламент окончательно утвердил новую редакцию Конституции Грузии. Проект конституционных изменений был принят на сегодняшнем голосовании 112 голосами против всего 5. Всего в Конституцию вошло 44 изменения. Голосованию предшествовало окончательное заключение Венецианской комиссии, которое, по словам парламентского большинства, носит положительный характер. В то же время Венецианская комиссия, определяя проект конституционных изменений как шаг вперед, считает, что некоторые вопросы нуждаются в урегулировании. Подробности в материале у Беслана Кмузова.
Президент Михаил Саакашвили поблагодарил парламент за то, что депутаты дождались того дня, когда Венецианская комиссия составила окончательный доклад по проекту грузинской конституции. По словам президента, он даже получил СМС-сообщение от генерального секретаря комиссии Томаса Маркета. Генеральный секретарь комиссии Маркет сообщает, что после подробного и тщательного анализа комиссия готова заявить, что последняя редакция грузинской конституции полностью, подчеркиваю, полностью соответствует европейским традициям. Заявление президента выглядело достаточно неожиданным. Напомним, что 3 дня назад парламентское большинство решило удовлетворить требования оппозиционных депутатов и отложить слушание на пятницу 15 октября. Официальной причиной было желание оппозиционных политиков подробнее ознакомиться с законопроектом. Об учете мнения Венецианской комиссии не было сказано ни слова. Более того, представитель правящей партии, вице-спикер Михаил Мачавариани, сделал достаточно резкое заявление. Мы можем, конечно, подождать, но ждать после второго слушания уже смысла нет, так как все важные вопросы уже приняты. По мнению представителя альтернативной конституционной комиссии, бывшего депутата парламента Вахтанга Дзабирадзе, на самом деле партия власти умышленно отложила принятие конституции до сегодняшнего дня, чтобы не будоражить общественное мнение.
Это маленькая политическая хитрость. Они же говорили, что они не будут никого ждать. Поэтому вот такой выход нашли. Наверное, все так было это согласовано. Попросили, так сказать, оппозиционеры, чтобы посмотреть, что за поправки в конце концов, за что они будут голосовать. И, это был повод перенести. А сейчас говорят, что вот мы дождались даже заключения Венецианской комиссии, поэтому все говорит нормально.
По словам председателя альтернативной комиссии Вахтанга Хмаладзе, депутаты не учли существенные поправки, которые предлагала внести Венецианская комиссия.
Там сказано, что объявление недоверия 3/5, что это слишком высокий кворум. Говорится о том, что премьер-министр может освобождать от должности и назначать министров без парламента, но с учетом того, что объявление недоверия правительству практически становится невозможным, то это нарушает уже равновесие. Там также сказано, что парламент президент не имеет практически никаких прав внести изменения в бюджет, что это неверно и следует в этом направлении усилить возможности парламента.
Председатель Венецианской комиссии Джани Букикио в своем сегодняшнем выступлении отметил, что в целом новая конституция Грузии – это шаг вперед по сравнению с пока еще действующей. Однако он прозрачно намекнул на то, что на самом деле хотел бы видеть более совершенную конституцию до того, как она вступит в силу. Конституция – серьезный вопрос, и она не должна меняться каждый день. Но когда это необходимо, ее следует менять. Роль парламента выросла в этом проекте, но она может быть еще более сильной в системе баланса между тремя ветвями власти. Система сдержек и противовесов властей должна быть усовершенствована. Беслан Хмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня продолжалось совещание министров иностранных дел и обороны Североатлантического Союза. В центре внимания глав внешнеполитических и оборонных ведомств НАТО были три вопроса: новая стратегическая концепция Союза, реформа организации и создание новой противоракетной обороны. Подробности в материале Гии Нерадзе из Брюсселя.
НАТО сократит численность бюрократического аппарата Альянса почти на треть, с 13 до 9 тысяч человек, а число вспомогательных агентств Союза с 14 до 3 и пересмотрит их структуру, так как командно-штабная структура Альянса должна стать менее затратной и более эффективной. Вот главный результат встречи министров иностранных дел и обороны НАТО в Брюсселе. Решение об административной реформе Альянса будет утверждено на саммите НАТО в Лиссабоне 19 ноября. По мнению министров, в Лиссабоне примут и окончательный вариант новой стратегической концепции НАТО, в которой, как отмечают эксперты, сделан упор на новые угрозы, включая возможные ракетные нападения со стороны так называемых государств-изгоев, а также терроризм и кибератаки. Новая доктрина станет основным документом, который определит принципы развития организации на ближайшие 10 лет. Министры иностранных дел и обороны одобрили предложение генерального секретаря Альянса Андерса Фога Расмуссена создать систему противоракетной обороны НАТО.
Это был Гия Нерадзе, Брюссель. А сейчас шокирующая история из Азербайджана. Молодая беременная девушка не может родить, потому что у нее нет денег. С подробностями из Баку Джаваншир Агамалиев.
Обычно у входа в родильные дома встречаются счастливые лица. У третьей городской больницы тоже так. Все встречают новорожденных с цветами и подарками, разглядывают их внимательно. Ругия Гусейнова вот уже целую неделю смотрит на эти счастливые лица и горько вздыхает. Она тоже ждет ребенка. Ей 29 лет. 10 месяцев назад вышла замуж за Ахмеда, который зарабатывает на жизнь мойкой автомобилей. У них не было возможности арендовать квартиру, и поэтому решили сделать это вместе с другом Ахмеда. Теперь за квартиру платят вдвоем, Ахмед и его друг. Узнав, что у них будет сын, очень обрадовались. Но возможности не позволяли купить будущему ребенку даже носки. И вот настал день. Вызвали скорую помощь. Скорая хотела отвезти ее в республиканскую больницу. Муж сказал, что у них нет возможности. Лучше отвезите в Сабунчинскую больницу. Она рядом. Мы тоже поехали с ними. Ее проверили. Сказали, что ребенку трудно внутри. Он хочет выйти на свободу. Нужна срочная операция. Я сказал, что это невозможно. Врач спросил, разве совсем нету денег? Тогда отведем ее в отдел патологии. И какой-то укол сделали. Кажется, болеутоляющий укол. Лала Гашимова – жена друга Ахмеда. Они вместе живут. Так она вспоминает разговор с врачом. Врач сказал, что если сделать операцию, то он не гарантирует, что они оба выживут. А почему не дают гарантию? Мы проверяли, ребенок здоровый. Врач у меня опять спросил, неужели листа манат нету? И говорит, что операция стоит 600 манатов. Я сказала, что если на операцию денег нет, вы что, оставите ребенка умирать в животе? Ну нет у них денег. С тех пор она лежит в больнице. Лала Гашимова говорит, что через 3 дня лечащий врач Руги, Лала Шакиралиева, предложила перевести ее в другую больницу, но с одним условием. Близкие должны дать расписку, что они сами поменяли больницу. Но они не согласились. Вот уже целую неделю Ругия Гусейнова в больнице. Близкие говорят, что когда у нее начинаются схватки, ей делают уколы. Мы тоже посетили больницу, где пребывает Ругия. Постучались в окно ее палаты. Первые ее слова были такие: «Если я буду говорить, у меня проблем не будет». Оглядываясь в дверь, она сказала, чтобы мы о ней не говорили. В прошлый раз она дала интервью какой-то газете, и у нее вышли проблемы с врачами. «У меня проблемы будут». Не успела она это сказать, как соседка по палате начала кричать и спрашивать, мол, кто мы и откуда пришли. На этот шум сбежались медсестры и врачи. Были такие, которые говорили, что без разрешения главврача они не имеют права говорить, а Ругия, которая и без того затруднялась говорить, забилась в угол. Увидев такой оборот событий, медсестры потребовали, чтобы Ругия заговорила. «Ну говори, почему не говоришь? Может, у тебя какие-то проблемы есть? Может, тебя здесь не кормят или деньги требуют?» После этого она тихо заговорила. Сказала, что у нее 38-я неделя беременности. Все в порядке, и врачи заботятся о ней. Спрашиваем, а если так, то почему не отпускают домой? Не разрешают, говорят, что у меня давление. Врач говорит, что оперировать не будут. Опять медсестры вмешиваются в разговор и говорят, что во время родов будет видно, оперировать ее или нет. После этого мы отправились к главврачу больницы Акифу Абдуллаеву. От интервью он отказался, после долгих уговоров сказал, что когда это дело появилось в прессе, он сам решил разобраться, в чем дело. Вызвал Ругию к себе и спросил, кто у нее требовал деньги, а она сказала, что до сих пор только санитару дала один манат. Но в отличие от Ругии, главврач заявил, что у нее не 38-я, а 34-я неделя беременности, и по состоянию здоровья до родов она будет пребывать в больнице. Мы опять звоним соседям Ругии. Лала Гашимова говорит, что Ругию запугали. Бедная необразованная девушка боится говорить. Но она готова в любое время и в любом месте повторить, как врач требовал у них деньги. А врач при первом осмотре говорил, что ребенку трудно внутри. Он хочет выйти на свободу.
Это был Джаваншир Агамалиев, Баку.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.